Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Вы слышите позывные «Радио Свобода» 20-летней давности. Ровно 20 лет назад, 20 августа, в эфир вышел лондонский выпуск «Поверх барьеров», в котором мои авторы высказали свое отношение к путчу в Москве. Тогда я начал передачу с выдержки из письма, опубликованного в британской газете «Гардиан» от 20 августа 1991 года. «Мы, ниже подписавшиеся, протестуем против переворота в Москве. Мы за свободные выборы, за свободу слова, за право на самоопределение всех народов республик. Мы призываем тех, кто сейчас захватил Кремль, воздержаться от применения силы. Мы ставим всех в известность, что обратились к нашему правительству с пожеланием поддержать демократическое движение и дело свободы в СССР». Джон Ле Карре, Джулиан Барнс, Маргарет Дребл, Гарольд Пинтер, Салман Ружди и другие. Это было одно из писем протеста, направленных 20 лет назад знаменитыми и незнаменитыми британцами в советское посольство в Лондоне. Открыл же тот выпуск «Поверх барьеров» радиоочерк публициста Анатолия Стрелянова «Лес в инии».
«Красота леса заключалась в том, что он был весь в инии», сказал Хрущев во время своей знаменитой встречи с писателями, перед которой целый день, новогодний день, провел в зимнем лесу. Один из верноподданных сочинителей тут же расчувствовался. «Я не знал, дорогой Никита Сергеевич, что вы не только верный ленинец, но и писатель. Мы смеялись и над Подхалимом, и над мастером слова, которого он открыл. Ослепленные политикой, мы не были способны увидеть, что эта хрущевская фраза — такое же художественное произведение, как поразившее Чехова сочинение «Мальчика», которое состояло из трех слов: «Море было большое». История опять жестоко обращается с нами. Только-только начало, кажется, все входить в норму. Люди уже перестали искать в художестве политику и социологию. Учились привыкать, что между строк может и должна быть запрятана не фига, нацеленная в сторону Кремля, а веселящая душу игрушка, что в самих строках самая ценная музыка. Боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. У скольких писателей сейчас на сердце тайное облегчение, что этого от них опять не будут ждать, не будут требовать, что возвращается привычная жизнь. Опять можно будет с увлечением, сознанием дела, с конструктивными предложениями, но и крамольными намеками, которых не заметит цензура дура, исписывать половину толстой журнальной тетради очерком о том, как не по-хозяйски относятся к навозу во Владимирской области. Когда, как не сегодня, вспоминать, что делали золотые перья человечества, тут нельзя сказать многие, они всегда были наперечет, в самые тяжкие для народов и государств времена, когда создавался, например, Иосиф и его братья, роман Томаса Мана. Любимая дочь упрекала отца. Ей было трудно представить, как он может в разгар Второй мировой войны, вместо того, чтобы составлять воззвание ко всем людям доброй воли, наслаждаться сочинением веселой и хитроумной сказки в 1500 страниц из причудливой жизни героев Библии. Перед глазами возникает и хмурое желтое лицо Ивана Бунина, который в те же дни, сидя в оккупированной Гитлером Франции, пишет «Темные аллеи», книгу рассказов о мимолетных любовных приключениях, о грехопадениях гимназисток, о встрече рогоносца с любовником жены. Всей силой не потускневшего от старости и гражданских скорбей воображения мастер пытается представить, что он, этот несчастный, может испытывать в такую минуту, и как передать это в двух словах, в таких, которые еще никому из писавших не приходили в голову. Вижу, как он зовет свою веру и с распустившимся лицом сообщает ей, что они нашлись, эти слова, они удивительны. Рогоносец испытывает, оказывается, чувство полового умиления. Жизнь сердца имеет такие же права, как и жизнь общества. Сердечные потрясения не менее значительны, чем потрясения государственных основ, даже больше. Не из-за политики, не из-за общественных вопросов люди вешаются, стреляются, сходят с ума. Примерно так когда-то писал один вождь нигилистов, звавший Русь к топору, но писал он это не в журнале, не в прокламации, а в личном письме. И зачитывавшаяся его статьями молодежь не подозревала, что больше всего его терзает не расстройство крестьянского быта, а то, что гуляет Ольга Сократовна, женясь на ней, обожаемой, но не любящей, и о том прямо его предупредившей, он так надеялся, что уж вертопрашничать она не станет. Будь тогда другое время на дворе, что делать было бы написано, может быть, об этом, и с какой силой могло быть написано. Надо идти строить баррикады вокруг Белого дома в Москве, но блаженный тот мастер, который не может оторваться от стола, потому что его герои, наконец, зажили своей, уже не подвластной ему жизнью. Он ведь только что угадал, что сейчас скажет про себя выдуманный им знаток дела, поглядывая на резвящуюся дурнушку, что некрасивая женщина не имеет права быть жизнерадостной. Она как бы нарушает некий закон, жестокий, как все законы природы, но закон. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба.
Это был радиоочерк Анатолия Стрелянова, вышедший в эфир 20 августа 1991 года. В том же выпуске «Поверх барьеров» прозвучали тогда стихи московского поэта Александра Еременко.
Стихи о сухом законе. Эпиграф из Андрея Козлова. Высоцкий разбудил рокеров. Рокеры предопределили решение 27-го съезда. Стихи о сухом законе, посвященные Свердловскому рок-клубу. Он голосует за сухой закон, кайфуя на трибуне, как на троне. Кто он? Издатель, критик, чемпион зачатий пьяных в каждом регионе, лауреат всех премий, вор в законе. Он голосует за сухой закон. Он раньше пил запоем, как закон, по саунам, правительственным дачам, как идиот забором обнесен. А если был особенно удачлив, со Сталиным коньяк Наполеон. В 20-х жил, а ты, читай, хлестал, чтобы не спать на спирте с кокаином, и вел дела по коридорам длинным, уверенно идя к грузинским винам, чтобы в конце прийти в колонный зал и кончить якобинской гильотиной. Он при Хрущеве квасил по штабам, при Брежневе по банькам и бледям, а при Андропове, закрывшись в кабинете, сейчас он пьет при выключенном свете, придя домой, скрываясь в туалете, мне все равно, пусть захлебнется там. А как он пил по разным лагерям, конвойным, кумам, просто вертухаем, когда, чтоб не сойти с ума, бухая, с утра до ночи пил, не просыхая, сухой закон со спиртом пополам. Я тоже голосую за закон, свободный от воров и беззаконий, и пью спокойно свой одеколон за то, что не участвовал в разгоне толпы людей, глотающий озон, сверкающий в гудящем микрофоне. Пью за свободу с другом, не один, за выборы без дури и оглядки. Я пью за прохождение кабин на пунктах в обязательном порядке. Пью за любовь и полную разрядку, еще за наваждение причин. Я голосую за свободы клок, за долгий путь из вымершего леса, за этот стих простой, как бес Эфеса, куда хочу направленный клинок, за безусловный двигатель прогресса, за мир и дружбу, за Свердловский ров.
Поэт Александр Еременко в «Поверх барьеров», вышедших в эфир ровно 20 лет назад. Тогда же, 20 августа 91 года, в 2 часа пополудни, я позвонил в Москву литературоведу Людмиле Сараскиной, автору исследования о романе «Бесы», и предложил ей выступить с импровизацией на тему «Пучисты глазами достоевсковеда».
Роман Достоевского «Бесы» печатается в огромных тиражах, рынок насыщен, книги о Достоевском и о бесах выходят, а параллельно с этим сосуществует самое что ни на есть натуральная бесовщина. Таким образом, как бы Достоевский не поборол беса, он просто их открыл, он их обнаружил и зафиксировал. Те лица, которые появились сегодня в Кремле или там, где они сидят, кстати, никто не знает, где они находятся, это бесы самого такого мелкого пошиба. Ну вот у Достоевского есть такая фраза: «Мелкий бес из золотушных, золотушные бесята, бесенята». Появились люди, очевидно, трусливые. Что можно сказать об этих людях? Они существуют только тогда, когда их кучка. Вот это самая пятерка и ячейка. Достаточно кому-то из них усомниться в чем-то, достаточно кому-то из них как-то пойти на какой-то раскол или на какой-то собственный вариант, достаточно кому-то из них стать на одну минуту личностью, фигурой действительно масштабной, как немедленно вся эта их компашка просто треснет по швам. И вот они сидели на пресс-конференции такой кучкой, у одного из них дрожали руки, я имею в виду Янаева, не мог унять дрожь, то ли это алкоголическая дрожь, то ли это дрожь, так сказать, просто самозванца у власти. У другого, у Пуга, были совершенно оловянные, мертвые глаза, которые не то, что он избегал смотреть этими глазами в публику, так сказать, в зал, где сидели корреспонденты, а это вообще вялые, мертвые, омертвевшие глаза. Пресс-конференция, которую я смотрела по CNN, и затем ее показывали по русскому телевидению, она производила странное впечатление такого зазеркалья, вот это самое поле чудес в стране дураков, когда вопросы и ответы настолько не совпадали. У нас вообще на пресс-конференциях вопросы и ответы не совпадают. Но это было чудовищное несовпадение вопросов и ответов. Когда Янаев говорил, что Горбачев его друг, и что он очень устал от перестройки, что ему надо отдохнуть, то это было просто рассчитано на идиотов, на кретинов. Быть бесом – это не комплимент. Это не комплимент никому. Ведь бесовский мир, демонология, она имеет две категории очень дифференцированно воспринимаемых, в общем, в христианском мире. Скажем, есть демоны Люциферы. Это та бесовская сила, которая возможна для эстетизации, которую можно как-то бояться, уважать, как-то с ней считаться, во всяком случае. Сила зла, которая имеет некую демоническую красоту, в кавычках. А есть ариман, это сила вульгарной бесовщины, это бесы пошлости, грязи и мерзости. Поэтому, когда мы говорим вот о тех бесах, которые сегодня пришли к власти, это бесы аримановского толка. Те бесы, которые пришли сегодня, бесы комсомольско-партийного аппаратно-КГБшного МВДшного типа, это бесы мелкие, бесы вульгарные, бесы пошлые, бесы пошлости, дряни и мерзости. Осторожные бесы, демонические бесы, они меньше проливают крови, они ведут себя четко и точно. А вот эти трусливые бесы, которые не способны ни на что, они сделали все, как всегда, бездарно. Сделали все, как всегда, чрезвычайно глупо. Если, скажем, встать на их сторону и смотреть, как они работают, как все в Советском Союзе, бездарно, ничтожно и никчемно. Так вот, страшно от того, что вот эти мелкие дряни, они просто могут пролить много крови из-за нерешительности. Извините, что я говорю в таких высоких, в общем, демонологических терминах. Для такой ситуации, может быть, это не самая лучшая система описания.
Людмила Сараскина по телефону из Москвы ровно 20 лет назад. Вы слушали отрывки из «Поверх барьеров», вышедших в эфир ровно 20 лет назад, в дни путча. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», в традиционной рубрике «Родной язык» черновицкая писательница Марианна Гончарова.
Всю свою жизнь я жила на два города – Черновцы и Одесса. В Черновцах жили мои родители, в Одессе жили родители моего отца. И когда я ехала в Одессу, я говорила, что еду домой. Когда я ехала в Черновцы, я говорила, что еду домой. На самом деле для меня эти два города были очень похожи в свое время. Наверное, какой-то своей атмосферой, созданной смешением стилей жизни, традициями, привычками людей разной национальности. Так исторически сложилось, что и в Одессе, и в Черновцах люди говорили на разных языках, и при этом друг друга хорошо понимали. В Черновцах их было, по-моему, минимум 5 или 6. И со временем эти языки и в Одессе, и в Черновцах, они как-то по-хорошему смешались и превратились в какой-то яркий такой многоцветный букет, на котором и говорили долгое время и в Черновцах, и в Одессе. Тут было даже дело не в каком-то таком коверкании грамматики или нарочитой какой-то навязанной интонации, как сейчас пытаются изобразить одесский язык, а скорее это было что-то такое явление очень обаятельное. Очарование этого языка черновицкого и одесского было в том, что главным в нем была какая-то мгновенная реакция собеседников и парадоксальность высказываний, и при этом отсутствие всякой нарочитости, потому что люди, которые общались на этом языке, они не понимали, что это там смешно, или там трогательно, или умно, или глубоко. Они просто так думали и так говорили. И вот недаром Аривас Ливанович Габриадзе на какой-то встрече сказал, что человек, по сути, своей актер, и нет человека не актера, что человек актер даже в кресле у стоматолога. И мне кажется, что черновицкие и одесские коренные жители, они просто народные артисты были. При этом этого даже не осознавали. Ну, например, у нас во дворе, где прошло мое детство, жила модистка. Тетя Таня, она была наполовину румынка, наполовину украинка, она говорила примерно так. Она кричала моей маме в окно: «Мадам Гончарова, я хотела давно у вас спросить, зачем вы носите белый воротничок? Вы что, училась в гимназии? Или вы ушла в монастырь? Послушайте меня, откройте шею, сделайте вырез. Когда я была молодая, я делала такой вырез, что когда я выходила в лавку, весь город бросал работу. А полицейские, они так засматривались на мой вырез, что из фигуранца успевали сбежать все заключенные. Это сейчас я могу открывать только рот, и то, когда моего мужа нету дома». Ну, или, скажем, у нас во дворе была девушка на выданье, Ирочка, и к ней приходил молодой человек. Он за ней ухаживал, Матвей, этот Мотя стоял под балконом просто часами и орал ей туда: «Ирочка, выйди на балкон, Ирочка, любимая, выйди, Ирочка, умоляю тебя, выйди!» Уже на последнем дыхании кричал: «Ирочка, выйди, чтоб тебе поотсыхали ручки и ножки!» И она таки вышла сначала на балкон, и потом вышла за него замуж, чтобы он ее уже больше не проклинал. Кстати, о проклятиях. У нас во дворе жил мальчик большой, красивый, звали его Додик. Он был большая умница, просто профессор, но при этом был хулиганистый. И дедушка его говорил примерно так: Додик, чтоб ты, когда маленький был, с ума сошел, а то сейчас ты такой большой, такой красивый, такой образованный, столько денег на тебя потрачено, что уже жалко». Скажем, у моей бабушки была помощница по хозяйству, звали ее Поликарповна. Я даже не представляю, что это за смесь языков, на которых она говорила. Она однажды пришла такая румяная, радостная, возбужденная, и говорит: «Слухайте, Берта Иосина, стою на остановке, темно, одна одинешенька стою, никто меня не видит, останавливается машина, стекло сползает плавненько, медленно, оттуда хлопчик пьяненький выглядывает и говорит: женщина, я хочу вас снять. А я не растерялась и говорю ему с гордостью: молодой человек, меня нельзя снять, я уже не фотогеничная. Ну, он потом меня, конечно, разглядел, но все равно, Берта Осиповна, я грудь вперед приосанилась, чтобы этот цуцик знал, что теряет». Ну и, конечно, в Черновцах говорили на очень красивом украинском языке. Моя подруга Надя Слободенюк когда-то сказала, и была права, что нет красивее слова, которое означает слово «нежный», чем украинское слово тендитные. Она говорит, вот представь, тендитные. И ты сразу видишь стройные ножки олененка маленького, его бархатную спинку, его влажные глаза, его тонкую шею. Тендитные. А у моего сына была няня Гуцулка, Федосия. И буквально через неделю после общения с няней мой ребенок в 3 года заговорил на таком сочном, таком густом гуцульском диалекте. Он сел как-то, отказываясь кушать, сказал: «Йой, голова расколюется, и зуб под коронкой болит». Вообще, это, конечно, тема отдельного разговора, гуцульский диалект, потому что красивее языка, например, я в своей жизни не слышала. А дома мы, конечно, говорим на русском языке, благодаря моей маме, которая за этим очень серьезно следила, и, по-моему, слишком, потому что мы читали российскую классику и под одеялом с фонариком, и в неурочное время, и во время уроков на коленях держали книги. И благодаря маме мы любим и русскую словесность, и все неплохо владеем русским языком. Хотя, собственно, обратись к нам на любом из 5 языков, на котором говорили в Черновцах, мы поймем каждый из них.
Черновицкая писательница Марианна Гончарова в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 23:30.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у Дома правительства России в пятницу собрались люди, защищавшие его в 1991 году во время августовского путча. Несколько акций, посвященных 20-летию со дня попытки государственного переворота в СССР, намерены провести в ближайшие дни оппозиционное движение «Солидарность», в их числе митинг, шествие и концерт 22 августа. Серию мероприятий запланировали и коммунисты. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов пообещал разобраться в ситуации с закрытием в стране доступа к интернет-порталу Life Journal. Об этом он заявил в пятницу в своем микроблоге в Твиттере. Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев, задержанный в Москве по подозрению в убийстве студента Ивана Агафонова, дал в пятницу признательные показания. Как сообщили в Следственном комитете России, ведомство намерено ходатайствовать о его аресте. 13 августа в одном из столичных ночных клубов Мирзаев нанес 19-летнему Ивану Агафонову удар, который стал смертельным. На востоке сектора Газа по меньшей мере 1 человек погиб, и еще 1 был ранен в пятницу в результате рейда военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщил представитель палестинской стороны. В Сирии в пятницу убиты не менее 10 демонстрантов, есть раненые. Как сообщают правозащитники, солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных акций в Дамаске, в 3 городах провинции Дераа, в городах Дейр-эз-Зор и Хауран-Плайн. Боевики, устроившие в пятницу взрывы на территории британского совета в Кабуле, убиты. Об этом сообщил посол Великобритании в Афганистане Уильям Паттей. Жертвами нападения стали 10 человек. По словам Паттея, никто из сотрудников британского совета не пострадал. На северо-западе Пакистана число погибших при взрыве возросло до 48, около 85 человек ранены. По словам властей, есть свидетельство того, что нападение совершил смертник.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске экскурсия в Петербургский музей музыкальных инструментов. Наш спутник – радиожурналист Александр Харьковский. Наш экскурсовод – главный хранитель коллекции Владимир Васильевич Кошелев.
На стене музейного зала в Шереметьевском дворце в фонтанном доме висит эолова арфа, та самая, которую многие считают поэтическим иносказанием, а не реальным инструментом. Правда, струны старые и спущенные, но когда-то их колебал ветер, они звучали. Вообще для музыканта, по определению обязанного иметь внутренний слух, это сильное ощущение находиться в комнате, где собрано такое количество музыкальных инструментов. Нам помогут их услышать, а пока немного воображения. Сами зазвучат. Индонезийские гонги, китайский барабан и открытые, пусть и расстроенные, струны, висящих в витрине виол и скрипок. Чувство меня не покидало на протяжении всего моего разговора с хранителем коллекции музыкальных инструментов Владимиром Кошелевым. Весь мир, все континенты, кажется, в одном зале. Но ничего не стоило бы взять и соединить их в едином ансамбле. Нет, не подумайте, тут никакой символики. Просто некоторый опыт общения со звуками.
«Руслан и Людмила».
Да, фрагмент из оперы «Руслан и Людмила», исполненный музыкальной шкатулкой. Это так называемый механический музыкальный инструмент, на валике которого запрограммирована музыка. Этот валик вставляется в специальный считывающий механизм. Посредством механических передач вводится в действие настроенная металлическая гребенка. Мы в результате слышим такую сказочную музыку. Эта шкатулка была подарена сестре Михаила Ивановича Глинки, Людмиле Ивановне Шестаковой, в честь первого исполнения «Руслана и Людмилы» в Праге.
Мне очень нравятся щелчки этих механизмов.
Ну вот, потому что она сама должна руководить своей работой.
Ну,
вы думаете, сколько времени эти орехи не звучали?
Я думаю, что сотню лет не звучали точно, при свидетелях, так скажем. Эти свистульки сделаны из кокосовых орехов. Всего-то два отверстия. Мастер, который делал этот инструмент, задумывал три отверстия, но передумал и сделал только одно.
Не досверлил.
Не досверлил или просто передумал. Эти инструменты, по легенде, из собрания самого Миклуха Маклая. Подтверждения эта легенда не имеет. Маримба – это ксилофон. Это ксилофон африканский. Под деревянными же пластинами установлены тыквенные резонаторы. Первоначально этот ксилофон был настроен в обыкновенной диатонической гамме. Это позволяет сказать, что ксилофон был изготовлен в конце XIX века и, видимо, представляет собой образчик очень высокого качества, но все же, наверное, сувенирной продукции.
Вот это один из
инструментов русского рогового оркестра, национального вида музицирования, который изобретен в Петербурге в середине 18-го столетия выходцем из Чехии Иоанном Марошем. Каждый музыкант от рога длиною 5 сантиметров до рога почти 5-метровой длины, музыкант на каждом роге извлекает только один звук. Поэтому каждый музыкант должен сыграть вовремя.
Время.
Да, совсем по-баховски.
Такая крепостническая затея. В стране свободных граждан может такое возникнуть?
Вы знаете, я бы не сказал, что игра просто в оркестре чем-то радикально отличается от игры в роговом оркестре. Ну, например, тот же, скажем, духовик, там, кларнетист или гобоист.
Или тубист.
Или тубист. Ну, вот он сидит, пожалуйста, у него там 50 тактов паузы. Потом ему нужно сыграть 2, 3, 4 ноты. Тот же самый мундштук, та же самая боязнь и благоговение перед киксом, так скажем.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Музей музыкальных инструментов». С журналистом Александром Харьковским беседует научный сотрудник Петербургского музея музыкальных инструментов Владимир Васильевич Кошелев.
Прозвучала пара индонезийских гонгов из оркестра «Гамелан». Совершенно фантастический оркестр и совершенно фантастический вид музицирования для европейцев. Дело в том, что этот оркестр играет без дирижера, однако там много музыкантов. И гонги, и струнные, и всевозможные барабаны. На словах совершенно невозможно объяснить, как звучит этот оркестр.
Рояли прошлого века оказались звучащими не совсем так, как мы привыкли. Суши, камернее, когда, например, играли Чайковского на инструменте из училища правоведения, где Чайковский учился, совершенно иначе просто звучит эта музыка.
Рояль Кампы, Москва, он совсем другой, он совсем не Стейнвей и вообще современный инструмент, современный рояль. Он почти не поет даже, несколько стучащий. Там другой конструкции рама, другой конструкции дека, другой конструкции струны, ну и вся механика. Могу вспомнить строчки Полонского, когда этот молоточковый инструмент проникал в быт, в том числе и российский. «Клавиши так и стучат, так и гремят, все будто в страхе каком-то молчат». А вообще, когда 300 лет назад появился молоточковый инструмент, как только его не обзывали, сравнивая с благозвучным клавесином. И тазик, и турецкая музыка, и агрегат для грохота, для шума и так далее, и так далее. не перестаю удивляться одной детали в деревянных духовых инструментах. Это трости. Без трости кларнет, гобой, фагот, саксофон — совершенно молчащие инструменты. Язычок из тростника или из дерева. В данном случае трость жалейки. Берется ивовый пруток, сердцевинка просто-напросто выдавливается, потому что она мягкая. Надрезается стенка, с язычка снимается лишняя древесина. То есть он должен быть тонким и в то же время не затоньшенным и не очень толстым. С обратной стороны трубка закупоривается и вставляется в тростниковую трубочку, вставленную либо в полый коровий рог, либо в воронку из бересты. Пусть не звучит это кощунственно, но пути музыкальных инструментов также неисповедимы, как и пути Господни. Обыкновенный бубен, обыкновенная бичайка, обыкновенная мембрана, обыкновенные винты для натяжки. Все, как повторяю, на обыкновенном бубне. Но если мы заглянем на внутреннюю сторону мембраны, то с удивлением обнаружим, что здесь вся поверхность мембраны заполнена
латинским текстом.
Латинским, да, текстом типографским. Далее, если мы начнем вчитываться в этот текст, доктор философии Владимир князь Адоевский. На этот бубен вместо мембраны натянут диплом, выданный Владимиру Адоевскому Йенским университетом.
Honoris causa. Вот да. Тут на пергаменте, да?
Да, он изготовлен на пергаменте.
Философия натянута на бубен.
И в этом смысле это высшая жизненная философия. Это прозвучали свирели. Под названием этого инструмента должно подразумевать двойную блокфлейту, переводя на европейский язык. Исполнитель удерживает оба инструмента одновременно. Получается двойной звук, пронзительный, который очень хорошо слышно на воздухе. Флейта пана, как известно, очень широко распространенный инструмент. Подавляющее большинство народов, населяющих нашу планету, имеют этот инструмент в той или иной модификации. Например, у русских – Виклы. Несколько исполнителей имеют по 2-3 трубочки и перекликаются. Можно сравнить это с перекличкой птиц. Вот, собственно, что такое кувиклы. Точно так же устроен литовский скудучий. В России очень хорошо знают Бенджамина Франклина по 100-долларовой купюре. Однако практически никто не ведает, что именно Бенджамин Франклин изобрел в 1760-х годах стеклянную гармонику. Такое объявление, цитирую: «На Невском проспекте, близ трактира Лондона, в магазине Курвуадье продается Франклинова гармоника». Бенджамин Франклин сделал такой инструмент. На металлическую ось насаживаются целый набор стеклянных чаш, чаши в виде среднеазиатской пиалы. Ось укрепляется в корпусе, с помощью ножного привода приводится во вращательное движение. Музыкант смачивает пальцы в воде и влажными пальцами касается нужной ему чаши. Инструмент начинает издавать небесные звуки, небесной красоты, ангельской красоты. Если говорить об архетипе стеклянной гармоники, то это вот как раз звучащий фужер, звучащий стакан.
Так что, хоть в музее у вас она и не звучит, зато слушатели могут провести опыт дома.
Английская концертина изобретена в первой четверти 19-го столетия известным ученым Уитстоном. Существует немецкая концертина, несколько отличающаяся по конструкции. Существует русская концертина, Благинтон по имени изобретателя. Существует, наконец, банданьон.
Вот я обратил внимание, что исполнителю для того, чтобы сыграть гамму, приходилось перебирать попеременно пальцами двух рук.
Действительно, нужно перехватывать звук правой руки пальцем левой руки. Это опять сводится к принципу исполнения на отдельных инструментах, к роговому оркестру, скудучей, к флейте пан и так далее, и так далее.
В передаче Александра Харьковского принимал участие сотрудник Петербургского музея музыкальных инструментов Владимир Васильевич Кошелев. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает тбилисский оперный певец, автор книги очерков «Хомо Кантер», «Человек поющий», Надар Ангуладзе.
Конечно, у меня много любимых записей, любимых певцов, начиная с 1902 года фирмой «Патэ». Отсюда «Патефон». Я выбрал сейчас из любовного напитка Доницетти «Романс Неморино» «Una furtiva lagrima». Это одна из ранних записей Карузо. Следующим я выбрал в исполнении Тито Скипа эту же арию. И уже как один из последних, можно сказать, этапов великого пения в исполнении этой же арии Джузеппе Ди Стефано. Карузо как-то впитал в себя весь предыдущий вокальный опыт итальянской школы и как-то его осовременил. Возьмем это произведение в его исполнении еще в Гранд-отеле «Ди Милано», где сейчас на витринах этой гостиницы те комнаты и те залы, где он это записывал, его авторитет карикатуры, отшлифованные на стеклах. Это всегда привлекает туристов к этим витражам. Карузо, один из первых в новом тогдашнем поколении, обратился к Доницетти, когда, можно сказать, несколько был пошатнут авторитет романтиков итальянской за счет веристов и Верди самого, и одержал, я бы сказал, историческую победу, возвратив дыхание доницеттевской музыки шедевром. Причем в любом напитке он имел ошеломляющий успех под руководством Тосканини и довольно слабо прозвучала богема. Что характерно, он здесь, причем это несколько записей существует в разные годы, особенно если обратите на начальную запись, которую мы приводим, здесь он, правда, тот тенор, который считался маэстро Вергине, теноре ди венто, воздушным, ветерковым тенором. Сколько чистоты, искренности и глубины здесь, но лирической глубины, а не той, которую потом приписывают Карузо с его мощными драматическими верхами и так далее. Кстати, потом, сразу после «Ла Скала», он посмел Неаполе исполнить эти партии, особенно это любовного напитка, после ранних успехов в южноитальянских городах, и заслужил сильную отповедь тогдашних критиков неаполитанских. Для Неморино нужен тенор, а не баритон. И в последней из биографии Карузо опубликована выдержка из этой газеты, по которой можно судить, насколько тонко судили тогда в Неаполе. Потому что все там, что отмечено, он-то обиделся страшно и никогда не возвращался опять в Неаполь. Поклялся: «Я буду приезжать в Неаполь, чтобы кушать макароны», — сказал, — «но петь никогда не буду». И в этой рецензии все, что там отмечено, потом, когда мы прослеживаем путь Карузо, все эти недостатки он исправил. Это очень характерно для его истории. Вот этим для меня дорога вот эта запись. Искусство исполнительское не стоит на месте, можно было бы особенно характерным считать в исполнении Тито Скипа. В вокальном смысле это антипод Карузо. При его невероятной легкости и гибкости фразировки и подаче наиболее сокровенных интимных переживаний героя. Можно сказать, если у Карузо масляными красками, у Скипа скорее водяными красками дается невероятная тщательность и ясность подачи и вокальной, и музыкальной фразировки. У Тито Скипа в каком-то смысле возвращается исполнение того типа, который при Доницетти жизни уже было принято. Скипа вообще последователь такого романтического бельканто, где еще элементы бельканто больше сказываются, чем верийские. И эти все изгибы, все вздохи, все подачи, они невероятно воздушные, и как будто ты слышишь их в воздухе, в высоких атмосферах Вселенной. Такие ангельские, можно сказать. Кстати, известно из биографии Скипы, написанной его сыном, Карузо, оказывается, в бытность уже последние годы в Нью-Йорке с женой, новой женой Дороти, посетил концерт Скипы в Канаде. И только одним словом обмолвился: «Я понял», без оценки. Это, конечно, был уже не тогдашний Карузо стиль, а более драматический, насыщенный. Потом, конечно, много было певцов и великих певцов, поющих это в разных, так сказать, редакциях исполнительских. И это и арии всего этого репертуара доницеттевского. Кстати, ценного тем, что Доницетти великолепно владел вокальным искусством. Чем дальше шло дело исторически, тем меньше композиторы владели вокалом и тайнами вокального искусства. Доницетти был для нас, он является учителем бельканто. Правда, уже 19 века, романтической эпохи, но все же ностальгия по бельканто еще сохраняется вот этой школе, и у Скипа это очень видно. Прошли годы, конечно, стилистика менялась, и уже после войны особенно взошла звезда Джузеппе Ди Стефано. Особенно первый период его совершенно потрясающий. Хотя я от старых неаполитанцев, еще в Италии будучи, слышал, что в начале века 20-го, в 90-х годах, такими голосами, как у Де Стефано, и такой музыкальностью владели почти все разносчики газет на велосипедах в Неаполе. То есть можно было голос Де Стефано услышать вот на улицах Неаполя. В этом отношении Де Стефано, при всей гениальности его музыкальности, несколько народный певец. Хотя технически в первые годы особенно для него характерная невероятная гибкость бельканчиста, но это все более природно, чем класс. И в этом отношении тоже, опять-таки, интересна эта запись романса Неморино в исполнении Ди Стефано. Мой итальянский учитель, большой знаток всех этих школ и всех этих направлений стилистик, Дженаро Бара, он говорил, что Ди Стефано как певец Падре Этерно, предвечный отец пения. По таланту, по темпераменту, по музыкальности. Но позволю себе так сказать, он класса не имеет. Линии той тонкости. Это все идет от обаяния невероятного. И этим он обворожил итальянскую, и не только итальянскую публику, а в Италии он просто был признан пипо национале, национальным баловнем. Это характерно как раз для послевоенной вокальной элиты Италии. И потому я привожу в этом стилистическом разнообразии одну и ту же арию.
Грузинский оперный певец, литератор Надар Андгуладзе в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записал в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать спрогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.